Активисты движения «Наши» пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве. Эстония обращается к руководству ЕС с требованием ввести санкции против России. Мэр Тольятти арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Правозащитники Петербурга намерены добиваться наказания милиционеров, избивавших участников марша несогласных. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Москве около 100 активистов движения «Наши» сегодня предприняли попытку сорвать пресс-конференцию эстонского посла Марины Кальюран в знак протеста против переноса памятника советскому солдату-освободителю из центра Таллина на военное кладбище. Активисты движения «Наших» и других молодежных объединений пытались блокировать машину посла Эстонии, выезжавшую из посольства. Свидетелем этого был наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский.
Активисты молодежных движений разместились сразу с двух сторон посольства. На Калашном переулке вырос палаточный городок «Движение наши» и «Россия молодая». У здания соорудили стену, на которой помимо наклеек с изображением посла Эстонии Марины Кальюрант и подписями «Посол фашистского государства» появились листы для голосования для тех, кто выступает за демонтаж всего посольства. В переулке поместились более 50 палаток. Перед ними установили несколько железных бочек, в которых горят дрова. Молодежь греется бесплатным чаем, ест бутерброды. Охраняют митингующих милиционеры совместно с самими активистами движений. На противоположной стороне посольства в Малом Кисловском переулке у главного входа толпятся сторонники движения «Молодая гвардия» и местные. Звучащих из колонок музыкантов периодически перекрикивают митингующие. Молодогвардейцы, так же как и наши, соорудили перед посольством забор из неотесанных досок. Посередине укрепили большой плакат с изображением памятника воину-освободителю. С двух сторон сделали некое подобие постов, на которых дежурит молодежь. На другой стороне улицы разместился надувной танк, который символизирует борьбу с эскалацией фашистских настроений в Эстонии. По крайней мере, так его назначение объясняют организаторы пикетов. Молодогвардейцы с местными не только скандируют лозунги «Позор Эстонии» и «Фашизм не пройдет», но и играют друг с другом в футбол и волейбол, участвуют в конкурсе на лучшую кричалку. По словам ведущего, пока безоговорочно лидируют кричалки с использованием нецензурной лексики. Попадаются ругательства и на плакатах, расклеенных на досках вдоль посольства. Многие участники митингов собирают подписи за демонтаж эстонского посольства, говорит активистка движения «Местные» Мария Шаповалова.
У нас памятники – это наша память, память о предках. Каждый памятник, наверное, в России или за рубежом, если эту память топчат, сносят, демонтируют, вы знаете, вот лично мне не жалко будет снести культурное наследие России ради памяти моего деда.
Несколько иного мнения придерживается Ольга Скопинцева из движения «Молодая гвардия».
Я против демонтажа эстонского посольства, потому что это не тот метод. Здесь здание, это ни при чем. Это памятник архитектуры Москвы. Да, мы согласны, что, может быть, оно уже непригодно для жилья здесь. И можно найти другое здание для эстонского посольства, но не демонтировать этот памятник архитектуры.
Главным оппонентом у митингующих стал посол Эстонии Мария Кальюрант. Преследовать они ее готовы повсюду круглые сутки. Сегодня молодежь из движения «Наши» закидала автомобиль посла одуванчиками. Таким образом, она пыталась сорвать пресс-конференцию. В итоге милиция задержала 14 активистов наших. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Марина Кальюран все-таки провела сегодня пресс-конференцию, сообщила, что в Таллине 60 задержанным предъявлены обвинения в организации недавних беспорядков. Власти Эстонии обратились также в Европейский Союз с требованием ввести санкции против России в связи с противоправными действиями в отношении дипломатического представительства в Москве. Однако и власти Эстонии подвергаются резкой критике в связи со сложившейся ситуацией. Можно ли говорить о расколе внутри эстонского общества после переноса памятника и массовых волнений в Таллине? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым.
В стране, где национальный вопрос достаточно остро стоит, где как минимум четверть, а то и треть населения является клиентом, ну или объектом такой программы эстонского правительства, как интеграция, последние события, тут я имею в виду не только перенос памятника, но и вот те беспорядки, какие последствия может это принести?
Прежде всего, об остроте вопроса. Дело в том, что этот вопрос так остро не стоял еще полтора года назад. Более того, те огромные деньги, которые вкладывало европейское сообщество, Европейский Союз и все его различные ветви, они шли, ну, в какой-то степени на дело, потому что нельзя было сравнивать, скажем, ситуацию 92 года и 2004. А с приходом к власти Андруса Ансипа, нынешнего премьер-министра, вот эту вот национальную составляющую в виде бронзового солдата запрягли в партийную и в предвыборную телегу. И на этой телеге он приехал на выборах на первое место, получил бешеное количество голосов. И проблема заключается еще и в том, что нынешнее правительство не хочет диалога с людьми. То есть, вот как вы говорите правильно совершенно, что 30% населения это не эстонцы, а в городе Таллине, где произошли вот эти вот известные события, русское население составляет почти половину. С этим населением это правительство говорить не хотело и не хочет. Сейчас оно, правда, делает вид, что оно хочет с ним разговаривать. Если сейчас взять конфликт, то он начинался с того, что у народа украли бронзового солдата. Для местных русских это как бы, ну, русская идентичность, этот, в нем она слилась, скажем так, эта идентичность, да? И этого бронзового солдата ночью украли, спровоцировали беспорядки в городе, мародерство жуткое. Русские в этой ситуации выступили, ну, не самым лучшим образом, это тут говорить не о чем. Но дальше это правительство, вместо того, чтобы сделать выводы из этой ситуации, когда на следующий день люди вышли на улицы демонстрировать свое несогласие, на них были брошены специальные подразделения, более того, на людей были брошены люди не только с резиновыми дубинками, но и с железными дубинками телескопическими. Применение силы было, с моей точки зрения, неадекватное. Дальше правительство, члены правительства поддерживают идею вступления народа в помощники полицейских. Это почти 100% эстонские люди. Дальше Март Лар, который член парламента, призывает всех записываться в Кайцелит. Кайцелит – это военизированная добровольная организация. Таким образом, нагнетается обстановка дальше, то есть конфликт русского населения с правительством, которое украло у него этот памятник, перерастет в конфликт между двумя народами.
Можно ли сегодня уже говорить о том, что итогом этой ситуации стал раскол в обществе?
Мне трудно сказать, стал ли раскол в обществе итогом этой ситуации, но очень может быть, что так и будет, потому что сейчас практика показывает, что очень мало эстонских людей, представители интеллигенции, говорят правительству о том, что действия его были абсолютно неадекватны, что они не сумели предусмотреть тех последствий, которые могли быть и которые произошли. И поскольку этих людей очень мало, они сразу же становятся чуть ли не врагами эстонского народа. Скажем, перед тем, как снять памятник, 12 профессоров Таллинского университета, Тартусского и один Хельсинского университета обратились к правительству с предупреждением. Не следует этого делать, что снести памятник – это вычеркнуть местное русское население из этого общества, противопоставить государство и не эстонцев. Их не послушались. Более того, было сказано прямо, что профессора эти не понимают, а в комментариях этих профессоров назвали красными профессорами, продажными профессорами в интернете, я имею в виду. А в итоге получается, что сейчас правительство действует, как в свое время действовало советское правительство, которое не знало в случае сложной ситуации, как быть, и старалось эту ситуацию задавить, загнать под крышку.
Напомню, что с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым беседовал мой коллега Михаил Осыленков. Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Тем самым удовлетворена жалоба прокуратуры на решение Ленинского районного суда в Владикавказе, посчитавшего отказ следствия возбуждения дел против силовиков незаконным и необоснованным. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На третьем месте после Эфиопии и Гамбии, Россия. В заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще 2 чиновников, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Коротко о темах сегодня. В России нет прав на свободу слова. По каким причинам Россия оказалась на 165-м месте в рейтинге правозащитной организации Freedom House? Растет непонимание в отношениях между Москвой и Таллином, когда окончится обмен обвинениями. Приговор узбекского суда независимой журналистки. 7 лет тюрьмы за контрабанду. Почему наблюдатели уверены, что Умиду Ниязову преследуют по политическим причинам? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в европейской печати. В студии мой коллега Игорь Померанцев, а значит, печать британская. Игорь, здравствуйте. Что пишет британская пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Таймс» пишет о том, что в России до конца года будет утвержден графический символ рубля. Скорее всего, этот символ будет так или иначе связан с буквой «Р». В конкурсе участвуют сотни художников. «Таймс» считает это проявлением экономического национализма, хотя и вполне оправданного и логичного, поскольку рубль набирает вес и силу. Газета Financial Times сегодня публикует комментарий бывшего посла Великобритании в Москве сэра Родрика Брейтвейта.
Игорь, простите, а в какие годы он был послом?
В период перестройки, это конец 80-х, начало 90-х. Он же, кстати, автор исторического исследования «Москва, 1941 год». Так вот, бывший посол считает, что взаимная российско-западная враждебная риторика в духе холодной войны беспочвенна, поскольку интересы Запада и России не противоречат друг другу. Комментарий сэра Родрика – это своего рода лингвопсихологический анализ сложившегося положения. Бывший посол отмечает, что, несмотря на экономические успехи, российские политики чувствуют себя уязвимыми. В результате они прибегают к воинственной лексике. Что касается простых россиян, то они в глубине души знают цену путинской стабильности, но в то же время им неприятен учительский тон иностранцев. Дипломат на страницах Financial Times призывает обе стороны охладить температуру разговора.
Игорь, ну вы обычно включаете ваши обзоры и еженедельники, что они пишут о России?
Свежие номера еженедельника вышли в конце апреля, так что главная русская тема в них – это некрологи. В «Экономист» сразу два материала о Борисе Ельцине. Редакционная статья и комментарии. Вот несколько цитат из редакционной статьи. Хотя многие россияне вспоминают эпоху Ельцина как время хаоса и упадка, именно в этот период Россия похоронила коммунизм и обрела свободу и будущее. Увы, ныне эта свобода находится в опасности. Да, господин Путин может утверждать, и не без оснований, что большинство его соотечественников предпочитают хлеб преуспевания зрелищем демократии. Но именно неуклюжие реформы Ельцина спасти Россию от распада. Основы нынешней экономики России заложены рыночной реформой ельцинских времен. Россия, в которой никто не отваживается критиковать президента Путина, в конечном счете рискует лишиться плодов порядка и процветания, обещанных авторитарной властью.
Итак, это редакционная статья из «Спектейтера». А что сказано в комментарии?
В комментарии вот что сказано. Называется комментарий «Крокодиловые слезы», а подзаголовок такой: «Мало кто из россиян скорбит по Ельцину, но...» Цитирую. «Отчасти своей плохой репутации Ельцин обязан пропаганде путинских времен. Кремль при Путине постоянно противопоставлял смуту ельцинской эпохи так называемой новой стабильности. Но надо признать, что при Путине многое сохранилось от прежнего, хотя многое изменилось». Это мнение еженедельника «Экономист».
И, Игорь, вы обещали сегодня много некрологов.
Ну, два. В еженедельнике «Обзервер» директор музыкального фестиваля BBC, так называемых променад-концертов, Николас Кендион проникновенно пишет о Мстиславе Ростроповиче. Он вдохновил целое поколение музыкантов и композиторов. Он был отважным борцом за свободу выражения. Он дал миру урок гуманности. Тот, кто слышал его на променад-концерте 21 августа 1968 года в Лондоне, никогда не забудет этого выступления. Он играл вместе с Государственным симфоническим оркестром СССР, когда советские танки рвались к Праге. Он играл Чеха Дворжака, и каждому было ясно, какие чувства переполняли его. Из некролога в еженедельнике «Обзервер».
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в британской печати, посвященных России, подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь к российским новостям. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С подробностями корреспондент «Свободы» Сергей Хасов.
Глава Тольятти был задержан сотрудниками прокуратуры Самарской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Задержанию Николая Уткина предшествовала совместная операция областной прокуратуры и Самарского управления Федеральной службы безопасности России. Кроме главы Тольятти, задержана его подчиненная, глава управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. Вот что рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц прокуратуры Самарской области.
Еще в начале апреля этого года между Уткиным и Немых возник преступный сговор, направленный на незаконное получение вознаграждения в размере 150 миллионов рублей от предпринимателя Тольятти, который собирался взять в аренду землю площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. При этом якобы ему было выдвинуто требование, что первая часть взятки, 25 миллионов рублей, должна быть передана не позднее 1 мая. И вчера во время сделки был задержан посредник Александр Сидоров.
Сейчас мэр Тольятти Николай Уткин, его подчиненные Наталья Немых, а также посредник при передаче взятки, руководитель компании «Магус» Александр Сидоров, находятся в одном из изоляторов Тольяттинской прокуратуры. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки по статье 91 Уголовного кодекса России. Интересно, что сегодня в 2 часа дня должна была состояться пресс-конференция Николая Уткина, на которой он должен был рассказать о работе мэрии и о том, как проходит расследование так называемого земельного дела. Напомним, в январе этого года прокуратура Самарской области выдвинула против мэра Тольятти обвинение в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, Николай Уткин в 1993-2005 годах подписал больше 50 постановлений и распоряжений о передаче в собственность, аренду или безвозмездное пользование частным лицам земель, принадлежавших сельхозпредприятиям имени Степана Разина и «Россия». В результате совхозы понесли убытки более чем на 151 миллион рублей. Однако до сих пор из-за болезни Николая Уткина суд не смог вынести решение по обвинению главы Тольятти в рамках земельного дела. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Шестнадцать часов 24 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа продолжает региональная тема. Петербургские правозащитники не собираются прощать городским властям избиений граждан во время маршей несогласных, которые состоялись в городе 3 марта и 15 апреля. Активисты правозащитных организаций требуют расследования действий милиции и ОМОНа, а также чтобы в будущем милиция ставила организаторов публичных акций в известность о своих действиях и отчитывалась за них. С председателем оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Яковлевич, накануне майских праздников правозащитники приглашали главу ГУВД города Владислава Петровского на митинг протеста против произвола милиции. Что вы хотели ему сказать?
Мы хотели задать ему ряд вопросов, но, к сожалению, господин Петровский не явился. Конституция Российской Федерации разрешает всем гражданам свободно выражать свое мнение, организовывать митинги и шествия. Клеймо экстремиста, даже на основании вынесенного судебного решения, это не основание для того, чтобы запрещать разрешенное Конституцией действие. Мы сейчас создали комиссию по расследованию событий 15 апреля. И задача людей, собравшихся на митинг 27-го, заключалась не только в том, чтобы выразить свой протест против атмосферы вражды и ненависти, которая насаждается в стране, но предложить конкретные шаги для снижения уровня этой напряженности. Мы требуем, чтобы перед каждым публичным мероприятием милиция и организаторы этого публичного мероприятия подписывали бы совместный оперативный план действий, чтобы люди, приходя на митинг, не были потрясены количеством милиции и ОМОНа, завезенного из других городов, чтобы организаторы митинга четко знали все действия милиции, где кто будет расположен, сколько будет привлечено сотрудников из нашего города, из других городов, чтобы они тоже имели слово при обсуждении всех тех вопросов.
В интернете были сведения о выступлении Владислава Петровского, и там его спросили, сколько таки было ОМОНа, и он ответил, что это внутренняя информация.
Вот я к категорически против того, чтобы это была внутренняя информация. Это развязывает руку милиции, превращает ее в организатору, приспособленную для войны с народом. Этого нельзя допускать. Задача ОМОНа не для того, чтобы предусмотреть коварные планы врага и разрушить их своими скрытными, хорошо подготовленными действиями, а в том, чтобы совместно с оппозиционерами обеспечить им возможность мирно и законным путем выразить свой протест.
Вы собираетесь добиваться какого-то расследования в отношении жертв, которые были избиты 15 апреля?
Во-первых, мы сами собираем материалы об этих жертвах. Должен сказать, что картина ужасна. Если 3 марта количество людей, серьезно пострадавших, было минимальным, то 15 апреля уже около 6 или 8 человек пострадали, причем один, Александр Михайлович Казанцев, получил очень тяжелые повреждения. Это инвалид 2-й группы, сердечник тяжелый. Ему ОМОНовец сломал ребро, осколок которого повредил легкое. Это пенсионер-инвалид, который не может работать. У него нет денег на дорогостоящее лечение, у него нет средств, чтобы взять себе адвоката. Первый вопрос хочу задать господину Петровскому следующий. У вас хватило денег бюджетных для того, чтобы привезти сюда, в Петербург, этих ОМОНовцев? Почему у вас сейчас отсутствует стремление привезти сюда их еще раз, чтобы жена Александра Михайловича, которая прекрасно видела в лицо этого ОМОНовца, его просто опознала? И чтобы этот человек понес заслуженное наказание и был исключен из органов внутренних дел. Мне бы хотелось, чтобы администрация Санкт-Петербурга и лично господин Петровский, на которого я возлагаю ответственность за все произошедшее, озаботилась помощью тем людям, которые невинно пострадали по их вине. Вообще все происходящее демонстрирует прежде всего крайнюю низкую степень организованности наших милицейских дружин. На что рассчитывали вообще органы охраны правопорядка, создавая вокруг митинга замкнутый котел. Куда могли уйти люди? А если удастся доказать, что это планировалось, то это, извините, уголовное дело, за которое должна ответить вся наша властная вертикаль, начиная с министра Нургалиева. Я считаю, что есть только один способ определить, почему это произошло. Мы требуем, чтобы был обнародован план оперативных мероприятий милиции и ОМОНа в связи с митингом 15 апреля. В нем должно было быть расписано, откуда и для чего вызывались ОМОНовцы из других регионов. Почему, кстати, целый ряд номеров региональных машин был заклеен? Есть много интересных деталей, которые мне уже известны. Одно из требований, чтобы каждый милиционер и каждый ОМОНовец имел ясно различимый номерной знак. Ни в коем случае нельзя прятать тех ОМОНовцев, всех милиционеров, которые используют данную им власть и возможности для того, чтобы избивать беззащитных людей. Мы члены одного демократического общества, и в демократическом обществе милиция всегда должна защищать народ, а не начальство от народа.
Спасибо. Мы беседовали с председателем оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Напомню, что господину Винникову вопросы задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гостем студии «Радио Свобода» в Москве будет депутат Государственной Думы России, бывший председатель Нижней палаты Российского парламента Геннадий Селезнев. С ним будет беседовать ведущий программы «Время гостей» Владимир Бабурин. Итак, время гостей на наших волнах 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлены обвинения в организации недавних беспорядков. Об этом сообщила журналистам посол Эстонии в Москве Марина Кальюран. Сторонники движений «Наши», «Местные» и «Россия молодая» пытались сорвать пресс-конференцию посла в редакции газеты «Аргументы и факты». Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Тем самым удовлетворена жалоба прокуратуры на решение Ленинского районного суда во Владикавказе, посчитавшего отказ следствия в возбуждении дел против силовиков незаконным и необоснованным. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список из 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На 3-м месте после Эфиопии и Гамбии – Россия. В заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий батальона «Восток». Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще еще двое чиновников, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. В Багдаде полиция запретила проезд грузовиков по большинству городских мостов для предотвращения терактов. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать в октябре вывод американских войск из Ирака. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязаны в законопроекте с выводом войск из Ирака. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, провести досрочные парламентские выборы в Турции 24 июня. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 мая 1994 года. Первые многорасовые выборы в Южноафриканской республике. Победу одержал Африканский национальный конгресс, возглавляемый Нельсоном Манделой. Действующий президент Леклерк поздравил своего преемника с победой. Результаты выборов в ЮАР комментирует и Ефим Фиштейн.
Победа Африканского национального конгресса неожиданностью не является. Неожиданностью скорее оказалось то, что победа эта недостаточно убедительна для того, чтобы Мандела мог предпринять какие-то существенные изменения в конституции этой страны. Для этого ему было бы необходимо 75% голосов, а он набрал лишь немногим более 60%. Сюрпризом скорее для обозревателей были некоторые частичные результаты в провинциях Наталь и Капштадт, Кейптаун. Потому что именно в этих провинциях большинство Африканский национальный конгресс не сумел взять. Между национальной партией Деклерка и Африканским национальным конгрессом еще до выборов были достигнуты некоторые договоренности по дальнейшему сотрудничеству. Мандела будет президентом, Деклерк будет одним из его двух заместителей, то есть вице-президентов. Вся бюрократическая структура национальной партии сохранится, к ней просто будут добавлены аппараты Африканского национального конгресса. И конституция, которая уже сейчас фактически сформирована, будет принята с согласия этих двух центральных партий страны. И что касается сценария катастрофического, если хотите, то для него достаточно оснований. В частности, тот факт, что между основными племенами черного населения, африканского населения страны существует издавна глубокая вражда, я имею в виду племена ксоса и зулусов. И можно предположить, что после того, как Африканский национальный конгресс окончательно возьмет все бразды правления в свои руки, зулусское население, видимо, будет чувствовать себя обойденным в распределении ролей, что может сулить начало гражданской войны. Если учесть особенно, что население африканское, то есть бурское население Южной Африки, может занять одну из сторон, скорее всего, зулусскую сторону в этом конфликте. Но скорее можно ожидать неблагополучия в экономической сфере, поскольку Африканский национальный конгресс – это переродившееся коммунистическое движение, в любом случае с сильными социальными мотивами. Оно попытается перераспределить богатство Южной Африки, что в результате может привести только к обнищанию страны в целом. Но примеры других соседних стран, где ситуация была почти аналогичной, я имею в виду Намибию и Зимбабве, скорее сулят оптимистический сценарий.
Первые многорасовые выборы в Южноафриканской республике. Радио «Свобода». 2 мая 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит сегодня Ольга Орлова.
Тема выпуска. Руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Негропонте сообщил, что цена ноутбука для школьников развивающихся стран составит $175. Первоначальная цена ноутбука составляла $100. Начало массового производства ноутбуков намечено на октябрь 2007 года. О развитии проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Александр Костинский.
Ноутбуки должны поставляться Министерством образования развивающихся стран. Первоначально ноутбуки хотели закупать поступать Бразилия, Таиланд, Нигерия и Ливия. Пока ни одна страна не подтвердила свой заказ. Сегодня Негропонте ожидает крупные заказы из Перу и России. Важным изменением в политике Негропонте является решение использовать операционную систему и пакет учебных приложений компании Microsoft. Билл Гейтс заявил, что осенью 2007 года Microsoft начнет поставки развивающимся странам пакета программ по цене $3.
Новости коротко. Компания НТВ Плюс, первой в России, начала предоставлять своим клиентам подключение к телевидению высокой четкости формата HDTV. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходим современный телевизор и приставка стоимостью $600. Для передачи сигнала нужен канал с пропускной способностью до 20 мегабит в секунду. Несмотря на то, что телевидение высокой четкости сегодня доступно небольшому числу пользователей, предоставление этой услуги планируют компании Комкор, Карбина Телеком и Центральный Телеграф. В лаборатории IBM создана модель мозга мыши. Компьютерная программа моделирует работу системы 8 миллионов нейронов. Каждый нейрон содержит более 6 тысяч соединений с другими нейронами. Модель реализована на суперкомпьютере BlueJean-L. Она работает примерно в 10 раз медленнее реального мозга. Итальянские исследователи разрабатывают специальные перчатки и ботинки, в которых человек сможет двигаться по вертикальной стене. В основу разработки ученые намерены положить принцип движения ящерицы Геккона. Ящерицы взбираются по вертикальным поверхностям благодаря миллионам крошечных волосков на лапках. В качестве микроскопических волосков ученые намерены использовать углеродные нанотрубки. Они утверждают, что сила сцепления будет достаточной, чтобы удержать человека на стене.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве в новом культурно-выставочном центре «Галилей» проходит выставка «Гиперреализм и окрестности». Пространство выставки более 1000 квадратных метров. Залы центра разместились на территории бывшей проходной завода «Мосподшипник». С одним из организаторов выставки «Гиперреализм и окрестности», искусствоведом и бывшим главным редактором журнала «Декоративное искусство» Стеллой Базазьянт говорила корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В чем отличие гиперреализма от традиционных форм живописи?
В этом искусстве имеет значение не только художник, его кисть, его глаз, его умение пользоваться краской, а и фотоаппарат. Это посредник между художником и самой картиной. Мы жили всегда предрассудком, что искусство совершенно не подлежит внедрению, вхождению в него какой-либо техники. Художники изобрели гиперреализм для того, чтобы запечатлять мгновения жизни, которые как бы они останавливают. Никогда нельзя увидеть шедшую, допустим, толпу людей, как у Файбисовича, художника, или какие-то крупные натюрморты, чайник, который вот на этой выставке. То есть вещи приобретают гипертрофированный размер. Отсюда и название гиперреализма. И постепенно его вот эта увлекательная магическая сила, она завоевала и публику, и коллег-художников. Хотя сам период гиперреализма был довольно коротким.
А когда появляется интерес к гиперреализму у художников в России?
У нас 70-е и 80-е годы, 60-е годы в Америке. Он прошел в какой-то взрывной волной, очень быстро. Быстро набрал силу, были выставки. Нам захотелось на этой выставке показать, что сегодня есть гиперреализм. Наиболее крупные имена – это Сергей Шерстюк и Семен Файбисович. Художник фотографирует явление или предмет, затем проецирует его на холст. всегда увеличивая размеры. Это всегда огромный холст. Потом он это рисует или прописывает аэрографом, и потом уже начинается работа, собственно, кисти, где он доводит до того уровня, который ему нужен, чтобы была и невероятная четкость, то, что мы называем резкий фокус. Именно это и придает магическое впечатление от гиперреализма.
Напомню, что с одним из организаторов выставки «Гиперреализм и окрестности» Стеллой Базазьян беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина. А программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев. Елена Трегубова, попросившая политического убежища в Великобритании, ответила на все вопросы в обширном материале, опубликованном интернет-сайтом «Грани.ру».
Мои дорогие, спасибо вам за звонки, имейлы, за всю вашу поддержку, которую я чувствовала эти дни, с того самого момента, когда вы узнали, что я попросила политического убежища в Великобритании. И именно с вами, с каждым из вас, я и хочу поговорить. Так начинается материал журналистки Елены Трегубовой под заголовком «Как нам пережить Путина», опубликованный сайтом Грани.ру.
Вы спрашиваете меня, что со мной случилось. Вы, мои читатели, которые привыкли мне доверять, прекрасно понимаете, что если даже после взрыва перед моей дверью я оставалась в Москве и все эти годы продолжала жить в той же самой квартире на Пушкинской площади, а теперь приняла решение не возвращаться в Москву из Лондона, значит, жизнь предъявила мне на сей счет аргументы более чем внушительные. Ситуацию в стране вы знаете лучше меня. Сказать, что Россия превратилась за последние месяцы в территорию страха, означало бы смягчить ситуацию. Больно, гадко, оскорбительно получать каждый день новости из России, источником каковых раньше мог быть только Советский Союз или Белоруссия. Это как снежный ком, как лавина, как инфекция, как вирус. И ужасает уже даже не содержание новостей, а феноменальная скорость распространения этого угара, этой страшной параноидальной мутации. С центром излучения – Кремль. Причина очевидна – страх Путина потерять власть. Ведь Путин – это в каком-то смысле наш с вами общий коллективный грех. И давайте вместе теперь подумаем, как этот грех изжить. Я говорю «Путин» в чисто фигуральном, а не персональном смысле, разумеется. Но не будь Путина, появился бы какой-нибудь еще Шмутин. Как последняя отрыжка теневых интриг безответственных и близоруко корыстных олигархов. Мы слишком мало ценили при Ельцине свободу, которая нам досталась даром. И слишком быстро начали брезгливо называть демшизой и маргиналами тех, для кого свобода, в том числе наша с вами, оказалась дороже их собственной жизни.
Как пишет Елена Трегубова, это значит, что она ужасно боится за всех, кто остается на территории страха. И тем не менее, по ее словам, есть масса способов не стать подонком и пережить эти времена достойно. В первую очередь, она имеет в виду своих коллег по цеху.
Мне трудно советовать моим коллегам-журналистам, потому что я вообще считаю, что те люди, которые остаются в России и работают фактически в фронтовых условиях, потому что я знаю, что им и угрожают, и создают, в общем, невыносимые условия работы – это просто герои, да, поэтому на моем месте, ну, представьте, довольно трудно советовать, потому что я из опасений за свою жизнь приняла решение не возвращаться домой. Я все-таки призываю, даже если очень страшно, ну, не обязательно ведь делать подлости, можно отказываться публиковать материалы с явной дезинформацией пропагандистской, которую тебя просят поставить. Ну, тебя пока за это не убьют, да, я надеюсь, а людям ты реально поможешь, потому что, конечно, новости, которые гонят официальные СМИ из России, это, ну, просто волосы стоят дыбом, не верится. Кажется, что это все какой-то дурной анекдот, и все это вышло из моды уже лет 70 назад, как минимум. Да, то есть это было бы смешно, если бы за этим уже не стояла кровь людей.
Мнение российской журналистки Елены Трегубовой, попросившей политического убежища в Великобритании. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время, 16 часов 45 минут, заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлены обвинения в организации недавних беспорядков. Об этом сообщила журналистам посол Эстонии в Москве Марина Кальюрант. Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На третьем месте после Эфиопии и Гамбии – Россия. В Заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Насколько хорош инвестиционный климат в современной России? Одна из тем сегодняшней экономической панорамы, которую ведет Иван Трефилов.
Объем инвестиций в России в 2006 году составил 164 миллиарда долларов, из которых 26 миллиардов долларов пришлось на долю иностранных инвесторов, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. В текущем году, согласно его оценке, объем иностранных инвестиций в России достигнет 30 миллиардов долларов. Министр финансов также сказал, что инвестиции в российскую экономику становятся все более надежными, так как сейчас для иностранного капитала в стране действуют те же правила, что и для национального. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала больше 40 миллиардов долларов.
Доля иностранных банков в совокупном капитале российских кредитных организаций к концу 2007 года может увеличиться как минимум на 5-6%, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликиан. Сейчас, по его словам, доля капитала российских банков, находящаяся под контролем иностранного бизнеса, составляет от 12 до 13%. При этом Геннадий Меликиан отметил, что перед выборами в России иностранцы сдерживают свой интерес к российскому банковскому сектору. Но если они убедятся в преемственности курса нового руководства, то доля иностранного капитала в российских банках вырастет еще больше. В свою очередь, бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев обращает внимание на то, что заметное увеличение доли иностранных инвесторов в капиталах национальных кредитных организаций происходит еще до вступления страны во Всемирную торговую организацию.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов нерезидентов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле увеличилась на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 161 миллиона 370 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил более 71,5 миллиона тонн, что на 6,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Развитие потребительского кредитования в сельской местности должно стать одним из приоритетов агропродовольственной политики российских властей, заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Сейчас ключевым звеном этой системы, по его словам, является государственный Россельхозбанк, который за минувшие 2 года увеличил объемы кредитования сельского хозяйства в 8 раз. Председатель правления банка Юрий Трушин объясняет это проводимой государством политикой субсидирования процентных ставок.
По юридическим лицам
две трети возмещается федеральным бюджетом, а по физическим лицам, то есть по личным подсобным хозяйствам, крестьянским фермерам, 95%. И тогда эффективная ставка, ставку, которую платит сам заемщик, примерно колеблется от 0,5% до 2,5%.
Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком, предложила купить почти за 5 миллиардов долларов компанию Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal, еженедельник Barron's и агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Предложенная News Corporation цена сделки $60 за акцию Dow Jones на две трети выше их котировок накануне. Тем не менее, семейство Банкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций Dow Jones, заявило, что не поддержит предложение News Corporation. Правительство Швеции объявило о продаже 8% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telia Sonera. Предполагаемый доход казны почти 3 миллиарда долларов. Продажу планируется завершить к вечеру 3 мая, после чего доля государства в уставном капитале компании составит 37%. Компания Telia Sonera была образована в 2002 году в результате объединения ведущих телекоммуникационных компаний Швеции и Финляндии, правительством которых до сих пор принадлежало, соответственно, почти 45% и 13% акций объединенной компании. Telia Sonera является одним из учредителей российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций. Правительство Венесуэлы объявило о возвращении под контроль государственной нефтяной компании 4 крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится четверть всей добываемой нефти в стране, которая является 5-м в мире ее экспортером. В проектах участвуют американские нефтяные компании ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Курс доллара на сегодня 25 рублей 68 копеек, на завтра 25.76. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, курс на четверг 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. В завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. В Амстердаме за минувший год закрылось несколько крупных сквотов, анархистских поселений, созданных в захваченных пустующих зданиях, и бесплатных магазинов, где любой желающий мог совершенно даром приобрести одежду и предметы быта. С организатором последнего оставшегося бесплатного магазина о сквотерской субкультуре недавно побеседовала корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Дом на Преториус-страт был захвачен сквотерами в несколько этапов в 2001 году и быстро стал многофункциональным центром с двумя общественными столовыми. 2 года назад здесь открылся так называемый бесплатный магазин «Верхейфвинкл». Над входом в уютное помещение неожиданный анархистский флаг. В окне магазина бумажные барашки и плюшевые игрушки, говорит один из организаторов Момо Херцберг.
Гости бесплатного магазина сначала спрашивают, сколько это стоит. Потом удивляются, услышав в ответ, нисколько. Я им говорю, вот вещи, как они есть. Они больше не определяются ценой или престижем в обществе. Чашка есть чашка, ее не измеришь в яблоках, грушах или тарелках. Ее ценность в том, что из нее можно пить. И если люди это понимают, то понимают и все остальные принципы анархической борьбы. У нас здесь много различных общественных мероприятий, и все бесплатно. Если я здесь подметаю, то бесплатно. Готовлю – бесплатно.
Пару лет назад бесплатные магазины появлялись на карте Амстердама как грибы после дождя. Даже на очень коммерческой улице Лейдсестраат появился один такой бесплатный магазин класса люкс. Как и все остальные бесплатные магазины на базе сквота. Помню, как год назад я издалека наблюдал за шумным выселением всего сквота из старинного здания. Магазин закрыли. Теперь остались в городе одни мы, говорит мой собеседник. Как же так? Ведь я всего 3 недели назад отвозила 3 мешка одежды в другой такой магазин.
Этот магазин уже разогнали. Всех сквотеров из коммуны выселили. У сквота была странная история. Все захваченные сквотерами квартиры раньше принадлежали людям из криминального мира. Теперь большинство из них арестованы. Образовавшийся на месте квартир сквот и созданный сквотерами бесплатный магазин стали форпостом городской партии «Зеленых». Однако партия проиграла выборы, и магазин закрылся.
В сквоте Херцберга все пока тихо.
Как свободные социалисты или анархисты, мы не стремимся пополнять наши ряды. Мы не пытаемся прийти к власти, принимать участие в выборах, побуждать к чему-либо народные массы.
Прямо по-буддистски.
Скорее по-даоистски. Мы верим не в Бога, а в методы и скромно делаем свою работу. Бесплатный магазин — это еще и особая атмосфера. У нас здесь и народная столовая. Люди приходят посидеть, перекусить, а заодно заходят в магазин. А вещей у нас всегда хватает. Те вещи, которые долго никто не берет, нам приходится выбрасывать на улицу.
А вам не приходило в голову, что вещей вам приносят так много именно благодаря культу потребления, благодаря моде на частую смену гардероба?
О, да, разумеется, это так. Вещи, которые нам приносят, почти все произведены в странах третьего мира за мизерные зарплаты. Это касается и одежды, и всякой пластиковой чепухи. Единственное исключение — это книги.
На Западе мы часто покупаем и быстро выбрасываем вещи из стран, где не выплачивается человеческих зарплат и отсутствует система профсоюзов, социалистических завоеваний, по мнению Херцберга.
Просто я мечтаю об обществе, в котором люди работали бы не ради зарплаты. В бесплатном магазине можно свободно оставить любые вещи, от которых хочется избавиться, но выбрасывать жалко. Также бесплатно можно и взять любые вещи. Причем, чтобы что-то взять, совершенно не обязательно приносить что-то взамен. Это ведь не обменный пункт.
Однако погоня за утопией часто заканчивалась насилием.
Ну и что? Я воинственный сквотер. Для меня очевидно, что никакие социальные изменения невозможны без конфронтации. Сквоты и бесплатные магазины — это разновидность политической борьбы. Вы должны помнить, в каком контексте все происходит. Большинство нидерландских сквотеров стали сквотерами не по собственной воле. Вот я, например, мужчина 35-40 лет. У меня нормальная работа, я программист. В компании, где я работаю, я специально выбрал для себя наиболее интересную должность с минимальной зарплатой. Однако на такую зарплату не дадут ипотечный кредит больше, чем на 85 тысяч евро. На эти деньги жилья не купишь. Так что мне приходится отстаивать свои интересы методами социал-революционной борьбы. Я действую не как отдельная личность, а как часть группы.
А что, если все-таки очень захочется оставаться отдельной личностью?
Я всегда так говорю. Мы гребем веслами вместе в одной лодке. А если хочешь быть отдельно, прыгай в воду и плыви сам. Тебе понравится, там полно акул.
Рассказал сквотер, организатор бесплатного магазина Момо Херцберг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации вокруг приговора независимой узбекской журналистки, критиковавшей режим Ислама Каримова. Мы продолжим нашу программу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».